Здравствуйте. Новые вести православного мира в информационном обозрении Сидминства в студии Марины Селенковой. Сегодня в выпуске. Море, корабли, морская форма. Одесская национальная морская академия отмечает 70-летие. Обретение святыни в Севастополь доставлен чудотворный список образа Пресвятой Богородицы Казанской, утраченный в прошлом столетии в годы Гражданской войны. В родовой усадьбе Ивана Тургенева к 200-летию писателя отреставрируют храм. Бушлаты без козырки и тельняшки – визитные карточки славного города у самого синего моря. Одесса всегда ассоциировалась с морем, белоснежными кораблями и морской формой. Настоящей кузницей тех, кто спорит с волной на протяжении вот уже нескольких десятилетий, является Одесская национальная морская академия. Учебное заведение давно и хорошо известно в мировом морском сообществе. За годы своего существования вуз подготовил более 50 тысяч офицеров морского флота. Сейчас в академии, которая объединяет ряд филиалов в разных городах юга Украины, учатся около 12 тысяч студентов и курсантов. В этом году Академия отмечает 70-летие. Ее историю теперь можно изучать в музее, расположившемся в этих стенах, где собраны документы, фотографии, сувениры и материалы, отражающие жизнь и учебный процесс Академии. А еще музей воспитывает души. Как именно, знает Наталья Марчук.
Музей истории Одесской национальной морской академии – это память, собранная по крупицам. Представленные здесь документы, фотографии, награды, сувениры и макеты кораблей могут рассказать о жизни академии и истории флота очень многое. О том, как в тяжелый военный период в 1944 году создавалось это учебное заведение, как открывались новые кафедры, факультеты и филиалы, как развивается жизнь академии сегодня. Особый интерес у посетителей вызывают устаревшие судовые приборы. Слышали о них многие, видел только не каждый. Когда-то их считали чудом техники, а теперь они служат напоминанием о славной эпохе морского флота СССР. Вот, к примеру, знаменитые ключи морзянки.
Вот когда еще не было таких электронных устройств, как сейчас, значит, применяли люди, что азбука Морзе. Азбука Морзе – точка, тире, точка, тире. И вот этот вот ключик, тут три вида таких ключей. Вот этот ключик такой, ключик вот такой, вот пила назывался. Вот видите, как он работает.
А этот аппарат можно назвать предком мобильных телефонов.
Телефон, вот, да. И вон телефон, которым пользовались раньше. Вот. Теперь вот то токи-воки, так называемые. Это переговорное устройство. В пределах судна можно было это радио здесь. С этим телефоном мы можем, бог знает куда, вплоть до Антарктиды добраться.
С помощью этого прибора, секстана, высчитывали местоположение судна в море или океане. Совсем не так, как сегодня с помощью спутниковой навигации.
В океане где-то вот смотрят по звездам, сравнивают положение звезд, угол меряют и потом по таблицам рассчитывают и находят, где мы находимся. Место расположения судна в море.
А на этом стенде целое искусство морского рукоделия. Морские узлы.
Это стенд узлы, применяемые на флоте.
Так особенно... морской узел он не один?
Нет, вот это вот все. Смотрите, сколько тут сплетений всякие. Ну, помимо узлов здесь делались вот такие вот всякие штучки. Это как бы и коврики плелись, такие матики морские есть. Вот с помощью вот примера таких вот тоже узелков собирали их в кучу. И получился мат какой-то там.
Каждый экспонат музея – это не только часть истории. За ним стоят судьбы людей. В музее собраны портреты и фотографии выдающихся ученых, талантливых преподавателей, которые стояли у истоков создания вуза и дальнейшим своим трудом развивали и прославляли свою альма-матер. Виктор Григорьевич Сизов – легендарный моряк-одессит, профессор Одесской морской академии, открывший теорию качки. В свои 104 года находится на заслуженном отдыхе, но связь со студентами и преподавателями вуза не теряет.
Виктор Григорьевич преподавал в нашей академии очень-очень долго, воспитал очень много-много курсантов, отличных специалистов. Сейчас ему 104 года, вот некоторые из наших сотрудников ездили, его поздравляли там. Вот очень и очень грамотный, трудолюбивый, справедливый. Столько воспитал грамотных людей, это не пересчитать.
Свято хранят память здесь и о тех, кто в трудную минуту не дрогнул, пришел на выручку, отдал свою жизнь за други своя. Еще один штрих к трагической судьбе затонувшего под Новороссийском в 1986 году лайнера «Адмирал Нахимов» и героическому портрету моряка-одессита, ставшего символом мужества и верности долгу.
И прошло столкновение. Адмирал Нахимов стал тонуть, он был пассажиров, там было очень много. Ну, люди, кто мог, кто не мог, там спасались или сами их помогали спасать. И вот наш мальчик Губарев, Володя, спасая пассажиров сам погиб.
Особое место в музее занимает икона святого Николая Чудотворца. Здесь его считают своим покровителем и планируют построить часовню в его честь.
Часовню, которую мы, думаю, Бог даст, все-таки мы построим эту часовню, она нужна для того, чтобы курсант мог, идя на занятия, на экзамен, на зачет, на встречу с каким-то человеком, собираясь на практику, собираясь в море, и по любым другим ситуациям он знает, что он придет в академию, зайдет в часовню, там он может и встать помолиться.
Проект часовни уже готов. Ее главной архитектурной особенностью станет скульптура оладьи, застывшая под куполом сооружения. В нижнем ярусе откроется небольшой мемориал, в верхнем разместят иконы, среди которых центральное место, конечно же, будет отведено образу святого Николая Чудотворца.
Мы планируем, что там были иконы основы, скажем так, тех святых, которые помогают, как считается, в учебе, в плавании, какие-то житейские там нужды.
О том, что назрела необходимость открыть при Академии часовню, говорят и сами курсанты.
Каждый курсант должен знать святителя Николая, потому что все связаны, все знают это, потому что это покровитель нашей морской профессии. Когда шторм, когда что-то, любой моряк обязательно вспомнит. Недаром же на каждом мостике, на каждом судне имеется образ святителя Николая.
Для моряка в любом случае, вне зависимости от того, учится он сейчас или нет, очень важно верить, потому что бывают такие ситуации, когда только вера и спасает в море. Бывают очень сильные штормы, и действительно, бывают разные ситуации в жизни.
А еще курсанты говорят, что моряк – это не специальность, это состояние души. Ведь у моряков в особой цене взаимовыручка, надежность, мужество, влюбленность в избранную профессию и вера. Вера в то, что в трудную минуту бороться со штормами, идти на риск, выполнять самые сложные задачи на морях, океанах – они будут не одни. Наталья Марчук, Игорь Петров, Информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В Севастополе встречали список образа Пресвятой Богородицы Казанской, утраченный в прошлом веке, в годы Гражданской войны и чудесным образом обретенный вновь. Икону обнаружили в одной из частных московских коллекций в 2006 году. Возвращение старинного образа в Севастополь стало возможным благодаря фонду Андрея Первозванного, выкупившего частную коллекцию и передавшего икону на вечное хранение в Севастополь, в город, которому первоначально и предназначалась святыня. Оригинал иконы был похищен в 1918 году из Казанского собора на Красной площади и не найден до сих пор. Однако список в деталях его повторяет. Написанная примерно в 1855 году, святыня предназначалась для защитников Севастополя в первой обороне. По преданию, икона находилась в одном из храмов Севастополя, откуда была вывезена за границу во время русского исхода и утрачена. Подробности в репортаже Светланы Карташовой.
Воссоединение Севастополя со своей святыней, событие, масштаб которого сложно преувеличить, а потому на встрече реликвии тысячи православных севастопольцев и гостей города, казачества, военнослужащие Черноморского флота, первые лица Севастополя и Крыма. Севастопольский список казанской иконы 1855 года вернулся домой, будучи утраченной в 1920 году. Этот образ – единственная точная копия казанской иконы Божьей Матери, которая, как известно, была похищена из Казанского собора на Красной площади в 1918 году и до сих пор не найдена. Сохранилась только единственная черно-белая фотография. Список же повторяет ее в деталях. Икона была освящена лично митрополитом Московским Филаретом, после передана в действующую армию, оборонявшую Севастополь во время Крымской войны. Надпись на оборотной стороне завершается словами «В город Севастополь храбрым воинам российским». Образ находился в городе до 1920 года, после чего бесследно исчез. И обнаружили его только в 2006 году в Москве в собрании коллекционера Виктора Бондаренко. Выкупить севастопольскую икону помог представитель фонда апостола Андрея Первозванного Андрей Бокарев, тем самым предотвратив вывоз ее за границу.
Сегодня для крымчан и для севастопольцев это определенный важный исторический момент, духовная поддержка определенная, которая... Сегодня, я так понимаю, нужна людям, которые за столькие годы сохранили любовь к своему отечеству, к своей родине.
Фонд апостола Андрея Первозванного, передавший святыню городу, решил, что она будет находиться на вечном хранении в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, где перед обретенной иконой был отслужен молебен.
Для любого храма, даже если это храм в каком-нибудь самом отдаленном уголке нашей страны, возвращение исторические иконы, исторического, возвращение на историческое место является воссоединением разорванной нити жизни. Может быть, так я бы сказал.
Для митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря этот образ особенно дорог, так как молитва перед ним спасла ему жизнь во время перелета.
Случилось такое, что самолет вместо посадки затронул водонапорную башню. С горящим хвостом сел на землю, и я остался жив. Так что Царицу Небесную будем молить, чтобы она никогда не оставляла нас.
С молитвой Царицы Небесной, с возвращенной иконой крестный ход, символично повторяя последний путь армии генерала Врангеля, направился к Графской пристани, где в этот день, в 1920 году, Севастопольскую бухту покинули корабли Белой армии, увозя более 140 тысяч человек. Предположительно, именно во время русского исхода образ и был утерян, и удивительно, что в этот день возвращен. На Графской пристани звучали слова молитв за убиенных в гражданской войне и окончивших жизнь на чужбине, сохранившим святую православную веру. Мы помним о них. С этими словами митрополит Лазарь призвал собравшихся молиться за то, чтобы ничто и никогда не разделяло людей. Ведь о трагедии русского исхода 1920 года на воды Севастопольской бухты были спущены венки. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
В родовой усадьбе Ивана Тургенева к 200-летию писателя отреставрируют храм. Восстановление музея-заповедника на Бежином лугу в имении писателя планируется к юбилейной дате, которая будет отмечаться в 2018 году. В первую очередь будет приведена в порядок местная церковь введения во храм Пресвятой Богородицы. Эта церковь существует с 1784 года. В 1795-1806 годах она была перестроена на средства помещика Николая Тургенева, деда писателя. В 30-е годы 20-го столетия храм закрыли, а здание начали использовать сначала под клуб, затем во время Великой Отечественной войны под госпиталь. В послевоенное время в ней хранили зерно и даже строили там склад едких удобрений. Несколько десятилетий Введенская церковь стояла в запустении, и вот, наконец, ее начинают возрождать. Реставрацию храма и его освящение начнут в самое ближайшее время. Продолжение выпуска «Обзор новостей православных сайтов» с ним ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! Начнем наш обзор сегодня с важных вопросов. Предстоятель Украинской Православной Церкви рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться, возглавив верующих охваченной войной страны. Может ли патриотизм подвергаться греховным искажениям? Где пролегает грань? Об этом и многом другом в интервью, которое вы можете прочитать на сайте «Украина Православная». Откровенное интервью о церковной журналистике. Осень 2014-го принесла в церковную медиасферу изменения и реорганизации. В чем причины и каковы последствия? О просветительских планах и информационных неудачах, о будущем церковных СМИ и фестивалей СМИ православных, о разделениях в среде церковных журналистов, почему это происходит и как этому противостоять, в интервью порталу «Православие в Украине» рассказал протоиерей Георгий Коваленко. Библейский потоп. Образ настолько глубоко вросший и в нашу, и в европейскую культуру, что многие из нас знали о нем задолго до того, как впервые увидели Библию. Картина вселенского наводнения воспроизводится во многих фильмах-катастрофах. Там человечество гибнет в результате действия слепых природных сил, а люди, которые спасаются, обязаны этим невероятному везению. Совсем иначе события видит Писание. В Библии потоп есть результат человеческого греха, оскорбляющего Бога. О спасении утопающих и о том, как понять историю про Ноя, читайте на сайте журнала «Фома» в Украине. В чем суть веры христианской? Очень часто неверующие люди обвиняют православных христиан в маловерии и неискренности. К сожалению, не все могут дать достойный ответ на эти обвинения и четко объяснить, почему они стали христианами, а не мусульманами, например. Всегда ли мы можем ответить, в чем суть христианской веры и чем она отличается от других верований и философских течений? Подробнее об этом читайте на сайте Адигитрия. Услышать другого или в чем залог счастливого брака? Почему распадается семья? Почему вообще существует такая проблема? Психологи утверждают, что один из мощных факторов разрушения отношений – неумение общаться. Ведь общение – это не только умение хорошо говорить, но и умение внимательно слушать. Как этому научиться? Разобраться в этом вопросе поможет публикация на сайте «Православная молодежь Украины». Каждому по делам его. Христиане-протестанты учат, что для спасения необходима и достаточно одна лишь вера в Спасителя. Поверил, и все готово, само собой, безо всяких усилий. Наблюдая за повседневной реальностью, невольно задаешь вопрос, а не уподобляемся ли и мы протестантам? И как относиться к пословице «на Бога надейся, а сам не плашай»? Об этом в материале на сайте православного журнала для молодежи «Отрок.UA». В блестящей упаковке с небывалой скидкой. Еще четверть века назад в нашей стране немногие знали, что значит слово «маркетолог». Сегодня это одна из самых престижных профессий. В глазах обывателя маркетолог – это нечто среднее между директором завода и режиссером. Маркетологи и на самом деле являются режиссерами. Режиссерами нашего с вами поведения. Многие ли из нас поддаются на их уловки? Об этом пишет сайт «Молодость неравнодушна». Читайте и узнавайте много нового. О новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу». Далее в нашей программе о таких событиях. «Белая радуга». В Киеве открылась первая детская арт-галерея, где представили выставку картин детей-аутистов. Программа кинопоказов «Эхо кинофестиваля «Свет миру» стартовала в белорусском городе Бобруйске. Чем удивляли зрителей? Совместная молитва в Украине, начался крестный ход за мир на востоке страны. В Украине открылась первая детская арт-галерея. Организаторы сразу представили и первую выставку картин детей-аутистов под названием «Белая радуга». Рисовали дети возрастом от 3 до 6 лет. Рисовали пальцами, шариками, каплями по методу, разработанному в Канаде. Вышло ярко и неповторимо, сказали искусствоведы. На открытии была и наша съемочная группа.
Все посетители выставки диву давались, когда узнавали возраст авторов этих картин. Все полотна написаны детьми от 4 до 8 лет. А картины очень взрослые. Маститые абстракционисты позавидовали бы.
Ребенок выбирает краску. Это самое главное условие. Ребенок сам выбирает краску. Он обязан выбрать сам краску. И он хочет выбрать краску. Поверьте, это самая главная часть игры. Потому что дети, они выбирают именно те краски, которые в данный момент времени им наиболее интересны, те, с которыми они хотят поиграться. А дальше все происходит очень просто, поскольку есть замкнутый квадрат.
Взрослые раздали детям одинаковые белые квадраты, подарили экологически чистые краски и сказали «творите». Помогал лишь Сергей Андриенко, директор детской арт-галереи. В ходе занятий он использовал самобытную канадскую методику.
Вот, например, тюльпанчики, да, вот картины, которые нравятся больше всего всем. 15 тюльпанчиков, не считал сам, кстати. Ребенок потратил на рисование этих тюльпанчиков, ножек тюльпанчиков, ровно 15 секунд. А все очень просто. Если в основании ножки поставить точку краски и таких точек поставить 15, а потом просто поднять один край стола, что происходит? Краска течет вниз. Течет вниз совершенно прямую линию.
Шестилетняя Алиса разноцветными пятнышками создала феерическое полотно. Четырехлетний Тимофей облил красками шарики и стал играть ими в пределах белого квадрата. Получилось экспрессивно. Казимир Малевич такого бы не придумал. Хоть на Сотби продавай, ахали взрослые. Эти детские шедевры были созданы в игре за короткий промежуток времени. На каждую работу потрачено не более 20 минут. Если дольше, дети устают.
Сегодня презентация выставки детей-аутистов.
Сегодня презентация выставки картин детей-аутистов «Белая радуга». На стенах Украинского центра культуры и искусств вы видите работы, которые созданы воспитанниками детского сада от 3 до 6 лет.
Согласно европейской статистике, один ребенок-аутист рождается на 68 новорожденных. Сколько детей-аутистов в Украине, неизвестно, потому что только недавно начали вести статистику этого заболевания.
Этих детей общество почему-то отделяет, а так не должно быть. Общество должно принимать этих детей. Я мечтала, чтобы эта выставка началась не с Европы, а с Украины.
Эти белые квадраты, разрисованные украинскими детьми, покажут на выставках в Европе, а затем они станут столиками, ножки которых украшены тюльпанами.
Продолжение следует... Программа кинопоказов эхо-кинофестиваля «Свет миру» стартовала в белорусском городе Бобруйске. В течение 3 дней школьники и студенты, а также воспитанники воскресных школ могли посмотреть анимационные, документальные и игровые кинофильмы на нравственно-этическую тематику. Они были показаны в ходе международного молодежного кинофестиваля, который с 2011 года проходит в Ярославской области. О том, насколько полезны такие встречи, в сюжете Анны Регульской.
Вот уже несколько лет подряд молодежный кинофестиваль «Свет миру» радует тысячи зрителей новыми фильмами на духовно-нравственную тематику. Для того, чтобы расширить аудиторию, лучшие картины фестиваля организаторы показывают в разных городах России и за рубежом. Это полезное начинание нашло поддержку в Беларуси.
Продукт этого кинофестиваля – это множество фильмов, которые мы сейчас можем потрогать. Да. Наверное, это одна из очень необходимых и хороших идей, когда мы эти фильмы начинаем популяризировать, доносить до широкой аудитории.
Кинопоказы проходили в духовно-просветительском центре Иверского храма Бобруйска. Фильмы-номинанты международного конкурса представили гости из России. Зрители могли посмотреть анимационные, документальные, игровые кинофильмы нравственно-этического характера. Это фильмы, снятые молодым поколением кинематографистов. В большинстве своем они позитивны. Они объясняют, зачем жить, что делать в той или иной ситуации, как беречь свою землю, свое отечество, свою жизнь. Преподаватели школ и вузов назвали фильмы кинофестиваля «Свет миру» бесценным подспорьем в образовательном процессе.
Очень понравились философские фильмы. Они, с одной стороны, очень понятны, да, и в то же время они о многом говорят, много сказано. Поэтому можно и уроки проводить, и просто беседы, классные часы. Вот такие нам нужны очень такие фильмы, которые показывают внутреннее содержание человека.
Матушка Анастасия уже 4 года преподает в школе предмет «Основы православной культуры», поэтому прекрасно знает, какие именно фильмы сегодня нужны во время учебного процесса.
Фильмы, в которых дети искали сами вопрос, ответ на вопрос, поставленный какой-то вопрос. То есть у нас, вот, например, духовно-нравственное воспитание нас интересует. И те проблемы, те страсти, которыми наполнены детские души, вот как от них избавиться, и примеры из жизни. Потому что всегда на уроках спрашиваешь у детей, вот у нас грех эгоизма, да, вот он все время проявляется, как с ним бороться. И мы даже пытаемся на уроке привести пример вот этого проявления этого греха. Очень важен живой пример для детей, очень важно.
Особенным отличием было то, что авторы фильмов и зрители в зале являлись ровесниками. Картины, снятые детьми, более внимательно и продуктивно впитываются детьми-зрителями. Ведь так как о той или иной детской проблеме рассказывает ребенок, не расскажет ни один взрослый. Кино молодых – это новый взгляд и новые идеи. Каждый кинопоказ сопровождался обсуждением прозвучавших в кинофильме тем.
Мне кажется, в наше время именно такая форма общения является одной из самых результативных. Потому что образное мышление, когда оно наслаивается на обсуждение, интеллектуальное общение, создается именно тот эффект, которого мы хотим. Человек, который привык мыслить образно, он в фильмах видит ту ситуацию, которая, собственно говоря, там обыгрывается и над которой ему предоставляется возможность порассуждать.
Добрый день, друзья. Вообще, Васька всегда говорит, что любое искусство – это попытка разобраться. Найти какой-то важный вопрос, ответ на него, задаться каким-то важным вопросом, ну и вообще что-то выяснить. Вы как раз входите в тот возраст, когда очень много хочется в чем разобраться. Я не знаю, как у вас, но вот в многих школах Бобруйска, где мы были за эти несколько дней, многие ребята нам говорили, что очень неприятно, когда в фильмах мне все сказали, за меня все подумали, как я должен относиться к этому герою, какой герой положительный, какой отрицательный, какой должен быть вывод, чем все закончится. А ведь кинотворчество – это сотрудничество зрителя и режиссера.
Самое важное для людей, которые снимают кино, чтобы их фильмы дошли до зрителя. Ведь кинематограф – это улица с двусторонним движением. Зрители и авторы – равные участники кинопроцесса. И в том, что такие встречи важны, уверены и преподаватели, и учащиеся.
Я думаю, что отклик все равно будет. Время пройдет, это впитается, как-то усвоится их сердцами, да, и какой-то результат через некоторое время, пусть не через год, не через два, пусть не завтра это произойдет, но он все-таки будет.
И, возможно, среди тех, кто находится в этом зале, есть будущие режиссеры и сценаристы, которые снимут спустя годы свои гениальные фильмы для последующих поколений.
Не врать, не предавать, не продаваться, не взять
Анна Регульская, Марина Полякова. Программа «Седмица».
По благословению митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия из Изюмской епархии Харьковской области начался крестный ход за мир в зоне боевых действий. В состав миротворческой миссии вошли священники Киевской епархии, а также группа ветеранов-афганцев. Шествие сопровождает ковчег с частицами честных мощей 12 святых воинов, в том числе Георгия Победоносца и Иоанна Воина. Перед началом крестного хода архиепископ Изюмский и Купянский Елисей в сослужении духовенства совершил молебен о мире в Украине, умножении любви и согласия в сердцах, о прекращении кровопролития, вражды и ненависти между людьми. По окончании молебна в своем обращении к верующим архиепископ Елисей подчеркнул, что этот крестный ход призван объединить людей. Он сказал о том, что только милосердие и помощь Божья способны просветить человеческий разум. Именно поэтому нам всем так важно объединиться в молитве о прекращении вражды, о том, чтобы не лилась кровь и не погибали люди. Эта новость завершает нашу сегодняшнюю программу. Берегите своих близких и до встречи ровно через неделю. До свидания.